В июне подходил конец нашей учебы, и должны были начаться экзамены. По существовавшему порядку лучший в учебной команде получал при выпуске звание младшего унтер-офицера, а остальные выпускались из команды вице-унтер-офицерами, то есть кандидатами на унтер-офицерское звание. Товарищи мои не сомневались, что я должен быть первым и обязательно получить при выпуске звание младшего унтер-офицера, а затем вакантное место отделенного командира. Какая же была для всех неожиданность, когда за 2 недели до выпуска мне было объявлено перед строем, что я отчисляюсь из команды за недисциплинированность и нелояльное отношение к непосредственному начальству. Всем было ясно, что 4,5 решил свести со мной счеты, но делать было нечего. Помощь пришла совершенно неожиданно. В нашем взводе проходил подготовку вольноопределяющийся Скорино, брат заместителя командира эскадрона, где я проходил службу до учебной команды. Он очень плохо учился и не любил военное дело, но был приятный и общительный человек. И его побаивался даже наш 4,5. Скорино тут же пошел к начальнику учебной команды и доложил о несправедливом ко мне отношении. Начальник команды приказал вызвать меня к нему. Я порядком перетрусил, так как до этого никогда не разговаривал с офицерами. Ну, думаю, пропал. Видимо, дисциплинарного батальона не миновать. Начальника команды мы знали мало. Слыхали, что офицерское звание он получил за храбрость и был награжден почти полным бантом георгиевских крестов. До войны он служил где-то в Уланском полку вахмистром сверхсрочной службы. Мы его видели иногда только на вечерних поверках. Говорили, что он болеет после тяжелого ранения. К моему удивлению, я увидел человека с мягкими, я бы сказал, даже теплыми глазами и простодушным лицом. «Ну что, солдат, в службе не везет?» — спросил он и указал мне на стул. Я стоял и боялся присесть. «Садись, садись, не бойся. Ты, кажется, москвич?» «Так точно, ваше высокоблагородие», — ответил я, стараясь произнести каждое слово как можно более громко и четко. «Я ведь тоже москвич. Работал до службы в Марьиной роще, по специальности краснодеревщик. Да вот, застрял на военной службе, и теперь, видимо, придется посвятить себя военному делу», — мягко сказал он. Потом помолчал и добавил: «Вот что, солдат, на тебя поступила плохая характеристика. Пишут, что ты за 4 месяца обучения имеешь 10 взысканий и не называешь своего взводного командира шкурой и прочими нехорошими словами. Так ли это?» «Да, ваше высокоблагородие», — ответил я. «Но одно могу доложить, что всякий на моем месте вел бы себя так же». И я рассказал ему правдиво все, как было. Он внимательно выслушал и сказал: «Иди во взвод, готовься к экзаменам». Я был доволен тем, что так хорошо все кончилось. Однако при выпуске мне не дали первенства, и я был выпущен из учебной команды наравне со всеми в звании вице-унтер-офицера. Оценивая теперь учебную команду старой армии, я должен сказать, что в общем учили в ней хорошо. Особенно это касалось строевой подготовки. Каждый выпускник в совершенстве владел конным делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие унтер-офицеры старой армии после октября стали квалифицированными военачальниками Красной армии. Что касается воспитательной работы, то в основе ее была муштра. Будущим унтер-офицерам не прививали навыков человеческого обращения с солдатами, не учили их вникать в душу солдата. Преследовалась одна цель — чтобы солдат был послушным автоматом. Дисциплинарная практика строилась на жестокости. Телесных наказаний уставом не предусматривалось, но на практике они применялись довольно широко. О русской армии написано много, я не считаю нужным повторяться. Коснусь лишь некоторых моментов, на мой взгляд, представляющих интерес. Что было наиболее характерным для старой царской армии? Прежде всего, отсутствие общности и единства между солдатской массой и офицерским составом. В ходе войны особенно в 1916 и начале 1917 года, когда вследствие больших потерь офицерский корпус укомплектовывался представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и унтер-офицерами, эта разобщенность в подразделениях, до батальона или дивизиона включительно, была несколько сглажена. Однако она полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды солдату.